говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, друзья! Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. И сегодня я не один. Разрешите представить вам замечательного гостя, которого вы, несомненно, все прекрасно знаете. Это Светлана Вадимовна Копылова, исполнительница авторской песни, писатель, киноактриса. Добрый вечер, Светлана Вадимовна.
Добрый вечер, Сергей Николаевич.
Поздравляем вас всех с праздником Пресвятой Троицы, с Пятидесятницей, и давайте почтим праздник песней, которая так и называется «Святая Троица», песня Светланы Вадимовны Копыловой.
Просила как-то раз я у батюшки совета, дескать, трудно мне сейчас, как спасаться в жизни этой. Он совет простой мне дал, озарив своей улыбкой, я слова его тогда заучила, как молитву: верь в Святую Троицу, и все устроится. Верь в Святую Троицу, и все устроится. Время вспять не повернуть и ошибок не исправить, всех падений глубину даже трудно мне представить. В чем была я не права, да простит Господь мне грешной, только батюшки слова возвращают мне надежду. Верь в Святую Троицу, и все устроится. Верь в Святую Троицу, и все устроится. Сколько будет на пути зол, обид, невзгод, лишений, невозможно нам пройти этот путь без искушений. Только бы сказать смогла там небесному Отцу я, что на свете прожила, веря в Троицу Святую. Верь в Святую Троицу, и все устроится. Верь в Святую Троицу, и все устроится. Верь в Святую Троицу, и все устроится. Верь в Святую Троицу, и все устроится.
Светлана Вадимовна, вы знаете, я сейчас ощущаю какой-то такой священный трепет, честно говоря, потому что вместе со своими сверстниками в начале 90-х годов я смотрел фильм «Меня зовут Арлекино», культовый фильм. Вот. И, конечно, эта девушка Лена, она осталась в памяти нашего поколения. Я никогда не думал, что я с той девушкой Леной буду сидеть рядом и разговаривать, хотя я понимаю, что это уже совсем не тот человек. А вот скажите, 1988 год, год выхода фильма «Меня зовут Арлекино», кто вы тогда были, чем вы жили, чем дышали, о чем мечтали, о чем думали, веровали ли в Бога, какие были планы на жизнь?
Я была актриса-актриса, окончившая театральное училище имени Щукина и снимающаяся в кино, мечтающая, наверное, о славе, о каком-то хорошем месте в театре, где бы я получила кучу интересных ролей, чего не случилось, кстати. Я показалась в два театра, в которые меня не приняли, и на этом все закончилось. Мне не понравился сам процесс, вот этот вот показывание, так сказать, себя.
Но ведь кинокарьера продолжалась?
Да, да, да. Но таких ярких ролей, как, скажем, «Меня зовут Арлекино», «Свидетель» я еще ставлю на очень хорошую такую высокую планку этого же режиссера Валерия Рыбарева. «Время танцора» Вадима Абдрашитова. Все-таки такая картина тоже была серьезная, но это было уже позже, это уже был 97-й год. Вот. И много было таких проходных ролей, о которых, о некоторых даже из них я жалею сейчас. Ну, совсем такие проходные.
А как пришла вера в Бога? Я знаю, что вы обо всем этом рассказали в своей книге «Такого адреса больше нет».
Но... И такой книги тоже больше нет.
И такой книги больше нет. Все раскупили. Да, кстати, я смотрел в интернете, хотел приобрести ее, действительно нет в продаже.
Ну, может быть, скоро будет электронная версия, сейчас вот готовим, я так думаю, надеюсь.
Ну, для тех наших слушателей, которые не читали эту книгу, расскажите, пожалуйста, как пришла вера в Бога? Это было что-то внезапное, как волна, или оно тлело и разгорелось в какое-то пламя? Как это произошло?
Ну да, я часто тоже рассказывала эту историю, но повторю для наших дорогих радиослушателей радио «Радонеж». Я встретила свою знакомую на кинопробах, с которой мы давно не виделись, и по дороге домой... Мы шли к метро, она мне рассказала о том, что она ходит в храм, и она уверовала в Бога.
Это было в Москве уже?
Да, это было в Москве, конечно. Вот. И так она меня впечатлила своим рассказом, так она эмоционально это все рассказывала, что мне захотелось тоже пойти. И я буквально в ближайшее же воскресенье туда пошла.
Вместе с ней?
Вместе с ней, да. Это был Обыденский храм. Самый мой первый храм. И, кстати, отец Артемия, первый храм тоже, он там неподалеку живет. Вот. Просто удивительно потом переплетались какие-то места, судьбы. Вот. И я там осталась вот до тех пор, пока не встретилась с батюшкой. Я ходила именно в тот храм, водила туда сына, сын там алтарничал даже. Вот. И потом в этом же храме мой сынишка увидел газету, по-моему, какой-то православный вестник или что-то в этом духе.
Может быть, «Радонеж».
Может быть. Где на последней страничке было объявление о том, что набираются дети в православный лицей. И Дима мне, сын, дал эту газетку, и я заинтересовалась этим объявлением и устроила его в этот лицей. И там оказался духовником отец Артемий.
Вот как произошла ваша встреча с ним, да, вот да, там, в лицее.
Да, 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 да. Вот, а если хотите, расскажу про свое первое причастие. Да. Потому что Марина сказала, что нужно обязательно прочесть там ряд молитв. Ага, все, я не выпадаю, хорошо. Прочесть ряд молитв. Ну, все знают, наверное, многие знают какие-то молитвы. Это каноны ко причащению, последования. Вот. И когда я начала их читать, меня вдруг повело, мне стало плохо, меня бросило в пот. При том, что я практически ничего из того, что я читала, не понимала на первых порах. Вот. Я немножко так присела, думаю, что со мной такое, вообще-то я здоровая и никогда в обморок не падала, но тут такое предобморочное было состояние. Немножко посидела, пришла в себя, снова встала к иконам, и снова мне плохо. И тут я звоню Марине, говорю: Марина, я не могу читать, мне так плохо, говорю, у меня прям какой-то мокрый липкий пот, и меня прям качает. На что Марина сказала: а как ты хотела, чтобы твою душу сейчас вот просто так отдали? Не можешь стоять — сиди, не можешь сидеть — лежи, но чтобы все прочитала. Вот, и я помню, что я лежа вычитала все правила. И она еще сказала: смотри, это у тебя там или трамвай что-нибудь сломается, или обязательно ты можешь вообще не доехать. Она меня так напугала, но я была очень осторожна, я доехала таки. И помню, первый раз исповедовалась и причастилась.
Это какой год был?
Это, ну, у меня было сыну годика 2, наверное.
То есть это уже 90-е годы.
Не будем уточнять.
Да, давайте. Не будем. Хорошо, но в одном из интервью вы говорили, что дома в Иркутске у вас икон не было, но, тем не менее, баба Маня научила вас молитве «Отче наш». То есть какое-то детское религиозное воспитание было все-таки?
Ну вот была вот эта молитва, и был пример моих бабушки и прабабушки, которые носили платочек беленький дома, гребешочек, обязательно юбка, конечно же. То есть такой вот эталон женский в их лице был для меня. И я сейчас понимаю, что это все-таки, наверное, из каких-то глубин шло, потому что моя бабушка родилась в 17-м году, ну, естественно, она была крещена и воспитывалась прабабушкой, которая в церкви, в общем-то, провела значительную часть жизни. Но как-то все-таки разрушила вот эта революция. Вы понимаете, то есть люди верили, и потом каким-то образом, кроме платочков и тайной молитвы «Отче наш», ничего не осталось. Потому что я помню, когда мы уже стали воцерковляться с семьей, я первая была, ласточка, потом родители, тетю, там всех, да. Вот, и мы принесли в дом иконы, и бабушка очень напряженно отреагировала. Она сказала: вдруг соседка зайдет, лучше спрячьте, не надо. И нам пришлось как-то так вот поднажать даже, наверное. Но слава Богу, что бабушка ушла в 90 лет. И слава Богу, что когда ей было 88, отец Артемий по моей просьбе прилетел со мной в Иркутск для того, чтобы ее поисповедовать и приобщить. Вот. И она тогда оттаяла. И это дало такой толчок очень хороший. И вот перед смертью она уже регулярно причащалась. И перед ее глазами была икона, которую она, к чьему образу она обращалась к Божьей Матери. Так что мы счастливы, что это произошло. Возвращение такое это произошло.
Слава Богу. Вы знаете, я сам немножко из музыкальной среды в свое время профессионально музыкой занимался. И когда вера начала входить в мою жизнь, то со временем я стал чувствовать раздвоение. То есть между сценой и верой. У вас было что-то такое подобное? Вот, когда вера начала входить в вашу жизнь, не чувствовали вы раздвоения постепенного, да, вот между жизнью актрисы и жизнью храмового православного человека?
Ну, вот у вас это постепенно было, может быть, это и лучше, а у меня было как в омут с головой. Поэтому у меня сразу друзья, подруги, все, я прекратила общаться со своими старыми подругами, потому что мне уже не о чем стало разговаривать, сплетничать я уже не могла, да и не хотела. Вот, с профессией тоже у меня произошло такое, что позвонили мне с рекламы сигарет, пригласили сняться. И вот это, наверное, было единственное такое раздвоение, потому что мы тогда испытывали трудности финансовые и предложили очень хорошие деньги в долларах, очень хорошие деньги на тот момент. И я не пошла в церковь, не взяла благословение, а подумала: ну я потом исповедуюсь. Вот, и я снялась в этой рекламе, и потом пришла на исповедь, и я говорю: ну вот, я не приходила за благословением, я понимаю, что я сделала, совершила грех, но я вот каюсь. И батюшка, тогда еще не отец Артемий, сказал мне: нельзя служить Богу и мамоне, надо что-то выбирать. И так меня пробрало, вот эти слова так пробрали меня. Я думаю, я выбираю Бога. И представляете, буквально через несколько дней мне снова звонят и снова предлагают рекламу сигарет. И тут уже я, набрав воздуха в свои легкие, с твердостью ответила: «Я в таких рекламах не снимаюсь».
«Я не курю».
Да. Вот. И самое-то удивительное, что та реклама, в которой я снялась, она тоже не вышла.
Угу.
Хотя, ну, я представляю, сколько денег было вбухано в эту рекламу. Она должна была висеть на билбордах на улице, и ее не было нигде.
Вот я как-то не могу себе представить Светлану Копылову с сигаретой.
Нет, не сигареты, нет. Нет, там было кофе в чашечках, и просто пачка сигарет. По-моему, Петр Первый даже лежала на столе. Нет, мы не, так сказать, не явно рекламировали, опосредованно так вот. Да, но...
Ну, вот как устроилось все.
Да, вот мы сидели парочкой такой симпатичной, сладкой парочкой, но не вышла реклама.
Светлана Вадимовна, ваши песни пели Малежи, Карбакайте, то есть вы были преуспевающим таким композитором-песенником, скажем. А как вдруг получился переход к духовной поэзии, к духовным песням? Это тоже резко как-то случилось или постепенно?
90-е годы очень были трудные, и надо было как-то зарабатывать. И мой муж тогда... как сейчас говорят, бомбил. Ну, не с бомбами ходил, не бросал их, конечно, по улицам, а бомбил на машине по ночам. Работал таксистом.
Грачевал, как еще говорят.
Да, первый раз такое слово слышу. Вот, и он познакомился, подбросил одного известного поэта-композитора ночью, вот, который забыл у нас в машине свои кассеты. Тогда еще были кассеты, не диски. И они были в единственном экземпляре. И хорошо, что он обменялся с моим мужем телефонами. И звонит испуганный там на следующий день или через день. Говорит: я забыл в машине кассеты. Потому что это было его все. И мой муж говорит: да, да, забыл, но тебе это будет очень дорого стоить. А тот говорит: а сколько? Ну, конечно же, он пошутил. Но так мы познакомились. Валерий Зыков приехал к нам домой, и что-то мы разговорились. Ну, я тоже творческий человек, а я тогда писала стихи. У меня был такой цикл бардовских лирических песен, таких, ну, юношеских, скажем. И я что-то ему зачитала, и он говорит: слушай, ну, у тебя талант, тебе надо писать. И мы с ним скооперировались. Я какие-то ему тексты писала, он музыку. И мы там что-то сестрам Зайцевым продали, еще там кому-то. Да. И я поняла, что на этом можно зарабатывать. То есть тогда у меня чисто вот был такой коммерческий интерес. И Арбакайте мне заплатила неплохо, между прочим. Вот. А потом, когда я уже встретилась с отцом Артемием, я вдруг поняла, что тот талант, который мне дал Господь, я не могу вот так растрачивать. И как раз к тому времени я уже, ну, как-то укрепилась в вере. И я стала... начала с очень серьезных произведений. Я начала писать баллады о святых, об иконах Божьей Матери. Такие очень глубокие и такие очень пространные, большие, объемные. Например, о преподобном Сергии у меня баллада 24 минуты, я ее читаю. Вот. И как-то вот я считаю все-таки, что отец Артемий повлиял. Хотя он мне ничего не говорил, но просто вот я уже не смогла больше писать какие-то такие легонькие песенки, такие вот, ну, ни о чем, так скажем.
А вот как он на вас повлиял? Ну, то есть это было какое-то, скажем, воздействие, ну... Просто личности самой по себе?
Думаю, да.
Да. Угу. Просто некий свет личности, да?
Просто я не представляла, как я бы взяла бы отцу Артемию, спела песню, там, допустим, Саруханова. Угу. Как-то это мне, ну, не совпадало.
Да, интересно. Давайте послушаем еще одну вашу песню.
Давайте.
Да. Как она будет называться?
Я бы хотела... Знаете, какой незабудка песни? Это из нового альбома, из последнего, одноименный альбом «Незабудка». Такая весенняя песенка.
Отлично. Слушаем «Незабудку».
солнышко весеннее лучиками нежными каждую травиночку в жизнь благословляла, радовалась солнышку незабудка вешняя, лепестками бисером небо отражало. Незабудка щурилась голубыми глазками и жила радёшенька на холме пологом, что Господь пустил её в эту жизнь прекрасную, не крапивой жгучую, не чертополохом. Всех прохожих радовал тот цветок голубенький, он за все на свете был благодарен Богу. Но однажды мальчиком сорван был по-глупому и бездумно выброшен прямо на дорогу. И лежал он скомканный, болью весь пронизанный, башмаком прохожего на земле распятый. Но всего обиднее та была бессмысленность, что без всякой пользы он жизнь свою потратил. Умирая, думал он, глядя в небо ясное, хорошо в крапиву мне Бог не дал облечься. Пусть никто не знает боль, и притом напрасную, ведь крапивой жгучую мальчик мог обжечься. Пусть никто не знает боль, и притом напрасную, ведь крапивой жгучую мальчик мог обжечься.
Светлана Владимировна, вот я хотел бы еще поговорить о людях, которые на вас повлияли. Вы встречались, насколько я помню, с архимандритом Рафаилом Карелиным и показывали ему свои песни. Вот об этом расскажите, пожалуйста, потому что это такой строгий монах. Вот, мне прямо интересно, как он отреагировал на ваше творчество, о чем был разговор?
Ну, я написала ему на сайт. Меня очень вдохновил его рассказ о святых Давиде и Таричане. Угу. 28 мая как раз мы чествовали этих святых. И так он меня вдохновил, что я написала балладу. Написала балладу и прислала ему ее. И он так хорошо отреагировал. И когда он был в Москве, он мне позвонил, и мы с ним встретились. И тогда я ему подарила диск «Дар Богу», вот самый первый свой. И он мне позвонил. И очень долго мне говорил приятные вещи. И мы так стали переписываться. Потом он еще пару раз приезжал в Москву. Встречались. Но да, он действительно очень строгий. И какие-то вещи, которые вызывали у меня сомнения, я спрашивала у него. И он три вещи отсоветовал мне выпускать. Объяснил, угу, почему. Вот с точки зрения чистоты православия, он сказал, что не стоит. Я послушалась его.
Не жалеете?
Ну, немножко жалею. Немножко жалею. По крайней мере, о двух точно. Третье, я с ним, наверное, согласна на 100%. А те все-таки, может быть, 50 на 50.
Но, тем не менее, вы как-то
послушались. Да? Я послушалась, да.
Угу. А вот вы еще говорили не раз в разных интервью, что на вас повлиял Высоцкий. А вот что он вам дал?
Ой, я прям так была в него влюблена. Я не знаю, я вот особенно когда школьницей была, и когда он умер. Я не знаю, то ли от того, что он умер. Я его так вдруг полюбила. Знаете, как бывает, да?
Бывает, да.
Пока люди живут, мы как-то не так их любим. А когда они умирают, то мы начинаем их любить-любить.
Но вы его не видели так вживую,
нет,
да? Не застали?
Нет, не застала. Но я помню, что вот этот фильм где он Жиглова играл, «Место встречи изменить нельзя». Я смотрела вечером, потом родители с утра уходили на работу, я смотрела утром повтор и полдня плакала.
Валентина Толкунова, какую роль она в вашей жизни сыграла? Я так понимаю, вы не только выступали в концертах вместе, но и дружили, у вас просто была женская дружба такая.
Ну, я бы не посмела так сказать, но она сама сказала, я дружу со Светланой Копыловой в интервью. И это запечатлено. Поэтому, ну, могу, наверное, так сказать. Хотя мы не были особо близкими, но, опять-таки, она очень полюбила мои песни, и она их исполняла. И она сама со мной познакомилась.
Да, как это произошло?
Я тоже, кстати сказать, с ней мечтала познакомиться, и я очень хотела, чтобы она исполнила какие-то мои песни. И я ей отправляла диски, а они у нее скапливались на рояле дома. Потому что там их было очень много. Когда я к ней пришла домой, я увидела, какая там кипа, я поняла, что мои там где-то лежат. Она потом их нашла. Вот. А ей как раз поставили мой диск, опять же, дар богу, в машине ее подруга. И она не вышла из машины, пока все не прослушала, и сказала, я хочу познакомиться с этим человеком. И вот я со своей стороны, она со своей, и как-то мы вот никак не могли. И в конце концов, когда ей дали мой телефон, она позвонила мне, я была в это время в Севастополе на гастролях, и я сидела, завтракала в гостинице, и раздается звонок. И говорит, это Валентина Васильевна Толкунова. Да. И потом я вернулась, и почти сразу мы с ней встретились. Я приехала к ней домой, на Цветной бульвар.
Здорово. Вы знаете, мне кажется, что ваша жизнь немножечко похожа на жизнь Майи Кристалинской. Вы ведь заканчивали авиационный техникум. И да. Даже что-то там отрабатывали на заводе.
Клепала самолеты.
Вот. А она в Москве заканчивала авиационный институт. И тоже что-то там отрабатывала. То есть вы и Майя Кристалинская, и вы начинали...
Я не отрабатывала.
Не отрабатывали.
А знаете, почему я не отрабатывала? Тогда же надо было отработать 2 года.
Да.
А я написала письмо в Министерство образования, что я очень-очень хочу быть актрисой. Я это поняла на последнем курсе, когда клепала самолеты как раз на практике. Вот. И мне пришел ответ из Министерства. Мне написали, если вы предоставите справку о зачислении в театральный вуз, то решение о вашей отработке может быть пересмотрено, что я и сделала.
Здорово. А вот у меня такой вопрос. У вас нет музыкального образования, но вы очень талантливо пишете песни. А сами вы какую музыку слушаете? То есть на какой музыке вы воспитывались?
Я воспитывалась на Высоцком, я воспитывалась на советской музыке, на советских ВИА. Вокально-инструментальный ансамбль. И интересно то, что я очень любила «Поющие сердца», когда была девочкой совсем, и выписывала пластинки на Апрелевском заводе. Тогда еще виниловые были.
Да, были такие.
Да. И я, допустим, выпишу какую-нибудь одну пластинку, да, или две, а мне приходит целая кипа. Они туда еще насуют, чтобы потяжелее, подороже наложенным платежом. Но мама мне давала на это деньги. Вот. И там лидером группы «Поющие сердца» был Александр Ольсман.
Который с вами потом
стал сотрудником. А сейчас, да, он у меня гитаристом работает и записывает со мной на студии все мои альбомы. Мы поначалу с ним гастролировали, но сейчас он уже в возрасте, ему тяжело, там, давление и прочее. Но на студии я молю Господа, чтобы он дал ему здоровье, потому что все-таки креативнее и лучше Саши на сегодняшний день нет.
А какие из современных исполнителей российских вам нравятся? Может быть, молодые таланты какие-то могли бы отметить?
Ну, на самом деле, я редко слушаю музыку, как это ни странно. И вообще, я хочу сказать, что музыканты, я все-таки чуть-чуть музыкант, они свою только слушают.
Да, я знаю, я согласен, да-да-да.
Поэтому я люблю тишину, я люблю пение птиц, журчание ручейка. Вот, дождя. Но я могу, допустим, с удовольствием прослушать, например, Елену Фролову. С удовольствием могу прослушать, да. Я с удовольствием могу послушать Носкова. Но предпочтений на самом деле много, но так, чтобы я прям увлекалась и кого-то слушала в наушниках, нет, такого нет.
тогда послушаем вашу песню очередную.
А что же у нас звонков-то нет ни одного? Друзья мои.
Мы будем ждать звонки. Там, по-моему, вопросы какие-то у нас есть. Да. Но, друзья, вы звоните, потому что есть уникальный случай пообщаться со Светланой Вадимовной. Вот, так что мы
959-59-39.
Да, телефон нашего прямого эфира. Ждем ваших звоночков. А пока песню в студию.
С вышивкой в кресле сидит у окна, ловко действуют мамины пальцы. Но сынишке работа ее не видна. Снизу смотрит мальчонка на пяльцы, снизу смотрит мальчонка на пяльцы. Ла-ла-ла-ла-ла. Перед взором его узелки в разнобой, паутина цветная из ниток. Только стульчик у мальчика низкий такой, потому-то и смотрит он снизу, потому-то и смотрит он снизу. Ла-ла-ла-ла-ла. И поскольку изнанку лишь видно ему, говорит удивленное чадо: что ты делаешь, мама, скажи, почему? Так работа твоя непонятна, так работа твоя непонятна. Ла-ла-ла-ла-ла. И когда полотно опускает она, замирает ребенок в восторге. Лицевая пред ним предстает сторона в красоте рукотворных узоров, красоте рукотворных узоров. Ла-ла-ла-ла-ла. Часто беремся о чем-то судить, только выводы делать нам рано. Просто мы слишком низко порою сидим, видя вещи лишь только с изнанки, видя вещи лишь только с изнанки. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла.
А у нас есть первый звонок. Слушаем дозвонившегося.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас со Святой Пятидесятницей.
Вас также поздравляем.
Желаю вам крепкого здоровья, радости духовной.
Спасибо большое, все взаимно.
Сергей, вы позволите обратиться к Светлане?
Конечно, конечно. Сегодня она в центре нашего внимания.
Большое спасибо. Дорогая Светлана, я хочу вас поздравить с праздником. И скажу, что ваши песни просто необыкновенные. Мне еще очень нравится, как вы их поете. И каждая песня – это вот маленькая жизнь. Так это очень трогает глубоко. Большое спасибо вам. И я вот услышала, что у вас нет музыкального образования. Но а вокал, как с вокалом? Вы где-то учились? Будьте добры, пожалуйста. Всего самого доброго, творческих успехов. Благодарю.
У Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь», а у нас «Песня – это маленькая жизнь».
Мне очень понравилось определение.
Да, но, кстати, Олега Митяева тоже я слушаю. Вот, мне всегда как-то очень неудобно, когда мне говорят какие-то вещи про мой голос. Но я допускаю, что у меня, наверное, тембр такой, может быть, ненадоедливый, так скажем.
Очень,
да?
Приятный тембр.
Да, да. Но у меня нет никакого образования певческого в том числе. И я даже не пою. Я бы сказала, что я мелодекламирую. Просто я актерски стараюсь передать. Ну, слух-то есть. Поэтому наверное, как-то удается. Вот, и спасибо большое вам. И, пользуясь случаем, я хотела бы пригласить моих дорогих радиослушателей и всех тех, кто смотрит нас в Ютубе и в прямом эфире. 13 июня я проведу... У нас еще будет карантин до 14-го. Я проведу онлайн-концерт, посвященный памяти моего мужа, который ушел совсем недавно, 10 мая. И 18 июня будет 40 дней. Прошу ваших молитв за раба Божьего Георгия. Вот. На моем сайте и во всех сетях моих можно найти ссылку, по которой можно стать участником этого концерта. Он будет проходить на студии, там будет очень хороший звук. Можно будет участвовать, можно будет задавать вопросы, можно будет делать заявки. Но больше всего я хотела бы сориентироваться на те песни, которые любил мой муж, которые как-то отражают нашу жизнь. И новые. Я хотела бы еще 3 новых песни исполнить. Одну из них я посвятила своему супругу и буквально недавно закончила работу над этой песней. Вот. И еще из нового альбома, который я планирую к осени. Это будет лирический такой альбом. Вот. Поэтому милости просим, друзья мои, присоединяйтесь к нашему онлайн-концерту 13 июня.
Спасибо. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Светлана Вадимовна.
Да-да.
Спасибо вам большое за ваше творчество. С праздником
и вас.
И сегодня родительская суббота. Можно я прочитаю стихотворение, посвященное маме?
Конечно, да, конечно, читайте.
Мамочка родная, тихий теплый свет, никого дороже в целом свете нет. Я целую пальцы, милые твои, вспоминаю пяльцы, ласковые дни. Детство золотое, мама, мир вокруг, защитит, укроет от метели вьюг. И снежком украсит шубку для Снегурочки. Новогодний праздник, детский сад и Юрочка. Мальчик, о котором ничего не вспомню. Голышей, не кукол, помню. Петю, Колю. Мама обшивала, как и всю семью. Ночью вышивала, сон оберегала, жизнь даря свою.
Спасибо.
Сон, спасибо
милая,
большое.
Милая, прекрасная, чистая и ясная. На тебе держались дом и вся семья. Солнышко в ненастье, добрая и ласковая, милая. Любимая мамочка моя.
Спасибо.
Сколько
большое.
Любви, да, в
да,
этих строках.
Очень проникновенно, очень
спасибо
нежно.
Вам спасибо большое. Вам, да.
Спасибо вам.
Да, всего доброго. Спасибо за звонок. Светлана Вадимовна, вот у меня такой вопрос. В 2011 году вы получили орден преподобной Анастасии Киевской, а в 2013 году от блаженнейшего Владимира, да, еще тогда, митрополита Киевского, вы получили награду святой великомученицы Варвары в Киеве, по-моему, на кинофестивале «Покров» это было. Но какие у вас вообще отношения вот с Украиной были? Часто ли до известных событий вы ездили в Украину с концертами? Что вас связывает с Украиной? Есть ли, может быть, корни какие-то?
Ну, муж у меня был с Украины, он был чернобыльцем. И в Киеве он оканчивал политехнический институт. У меня родственники там. Ну, двоюродный дедушка уже умер, в Одессе жил, вот осталась бабушка. И очень много друзей, очень много друзей. И показал случай, когда в Одессе сорвали мое выступление в 16-м году. Целый театр музыкальный собрался на концерт, но националисты не пустили зрителей. Их было 15 амбалов. Вот. И тогда я поняла, как народ меня любит, потому что они пошли со служебного входа. Огромная толпа, человек, наверное, 150, если не больше. И мы общались, и мы пели акапельно. Ну, была осень, уже с гитарой было невозможно, было холодно. Но все равно мы нашли возможность как-то пообщаться и сказать друг другу, что мы любим. И это взаимно, и что никакие политические события нашу любовь не задушат.
Здорово. У нас есть звоночек еще один. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Поздравляю вас со светлым праздником Пятидесятницы. Желаю вам от души и чистого сердца всего вам самого хорошего и благословения Божьего, чтобы он всегда у вас внутри все это было. Вот. Я являюсь поклонником Светланы, ну, слушаю ее песни, притчи, и также недавно увлекся прослушиванием рассказов, которые необыкновенно трогают душу. Вот. И хотел бы как бы задать вопрос, то есть Светлане непосредственно. Меня зовут Сергей Тюриков, я в группе пишу какие-то комментарии, сейчас я очень сильно переживаю, потому что первый раз вообще дозвонился. Вот. И вопрос такой, когда пройдет вот эта пандемия ковида, собираетесь ли вы свои концерты, например, приехать в Иваново? То есть я живу в Ивановской области, и мне очень интересно ваше творчество. Вообще, как бы в будущем собираюсь посетить ваш концерт не то что онлайн, а уже вот где-нибудь посетить там, где вы будете выступать, уже приехать прям.
Спасибо. Вот.
И
спасибо.
Потому что как бы самое главное в православии, то есть то, что духовность. То есть если мы духовно чувствуем людей, то есть это считается необыкновенно, как трогательно. Поэтому как бы ваше творчество, оно мне по духу очень подходит. Вот. Поэтому, когда я вам пишу и говорю, это искренне от души.
Спасибо.
Вот. И у меня такой вот вопрос. То есть,
спасибо
когда
большое.
Вы приедете в Иваново.
Спасибо. Мне очень радостно, что затронули тему рассказов. Да, как-то это вот такой источник дополнительный у меня открылся. Мне просто хотелось поделиться рассказом двумя. Вот «Опа-поп» и про блудницу Елены Кучеренко рассказ. Просто хотелось поделиться со своими подписчиками, и я прочитала, потому что я все-таки немножко скучаю по актерской профессии. И вдруг такой резонанс произошел. И народ именно вот рассказы и просит, пожалуйста, не останавливайтесь, пожалуйста, пишите. И стала, кстати, сама даже писать. Вот. И сейчас у меня, я не считала, правда, сколько, но уже много очень рассказов, среди которых, друзья мои, есть пока что 3 рассказа Сергея Николаевича Комарова.
Точно.
Как мы и познакомились. Вот. Но я не знала, кстати, как на вас выйти. Вы сами на меня потом вышли, когда уже рассказ был опубликован. Очень. Особенно вот мы вчера разместили «Как становятся монахами». Очень интересный рассказ.
Спасибо большое.
Я прям с таким удовольствием, с таким наслаждением его читала. Вот, что касается концертов, да, дай бог, чтобы все закончилось. Мы не знаем, когда разрешат, и беспокоимся и о новом альбоме, как мы будем его представлять, и уже московский концерт нужно запускать, и не знаем, как все будет. Но, тем не менее, мы всегда приезжаем туда, куда нас зовут. Так что Иваново, мы были уже неоднократно в Иваново и готовы приезжать еще столько раз, сколько вы нас пригласите. Ну, не голословно, конечно, а так вот, конкретно.
Через архиерея.
Желательно.
Да, как минимум. Хорошо, сейчас мы слушаем песню «Кисточка».
Эти маляр, и любил провожать он закаты, наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой. И еще он мечтал стать художником, чтобы когда-то отразить на холсте мир прекрасный и разный такой. Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной. Знаменитым художником стал не в одной он стране. За огромные деньги картины шли с аукционов. каждым днем возрастая все больше и больше в цене. Но однажды красивую девушку встретил художник. Взор смешливый и алый румянец пленили его. И решил, что ее отпустить ни за что он не сможет, если не передаст на холсте этот образ живой. Он ее рисовал вдохновенно и самозабвенно, и портрет получился таким, что сравнения нет. Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно: да, хорошая кисточка, очень удачный портрет. Рассмеялся художник наивности девушки этой. Да при чем же тут кисточка, дело в таланте моем. Я и черным углем нарисую все степени света, и белилами выкрашу ночь на холсте на своем. Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь немало: мне казалось, что вы тоже кисточка в Божьих руках, и премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали, через ваши полотна свой мир открывает для нас. У художника точно свеча вдруг погасла улыбка, и, чеканя слова, он сказал раздраженно слегка: нет, Творец это я, слышишь, я, и большая ошибка думать, будто бы я эта кисточка в чьих-то руках. Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте, и рукою уверенной снова стал делать мазки. Но уже через час был он самым несчастным на свете. На холсте видел он лишь работу бездарной руки. Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно. Он катался по полу, ломал свои кисти и выл. Он был самым несчастным и самым бездарным на свете. Словно это не он гениальным художником был. Жил в убогой каморке когда-то известный художник. Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат, что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках. Что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках.
А у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем дозвонившегося.
Добрый вечер. Может, Светлана?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здоровья вам. Всего вам доброго,
вам
хорошего. Это звонит вам Людмила Незрячая. Светланушка, я, может, к своему стыду, я впервые вас услышала по радио, народное радио, вашу песню «Окно».
Угу.
Знаете, да?
Да.
Вспомни, когда лежат там,
конечно,
два, один слепой из них.
Да.
Вот эта песня, я была в шоке, потому что я уже стала слепнуть. Я просто мучитель. Вот, и потом второй раз я испытала шок, когда меня положили в больницу, я была уже слепая, и мне в палате сказали: на помощь не рассчитывайте, обходитесь сами, как хотите. Все, это был еще раз удар в мое лицо. Потом я в храме, в церковной лавке, решила просить ваш диск. Спросила я: а есть у вас диск Светланы Копыловой? Мне сказали: вы только что сейчас взяли последний. Я загрустила, ушла, купила «Ирманаха» Романа. И каждый раз заказываю, когда было народное радио, вашу песню «Окно». Она меня очень вызводит. И насколько благородно был поступок этого слепого. Сейчас я вам желаю, Светушка, здоровья. Это я испытала тоже чувство потери мужа. Я знаю, что это такое. Я вам соболезную. И хочу, чтобы в вашей душе всегда был свет. Свет Божий, который нам помогает вот таким, как я, незрячим. Помогает жить. Вы держите все, что есть. Спасибо вас, Господь. Храни вас, Господь.
Укрепи вас, Господи.
Сергей Николаевич, вам спасибо за то, что вы пригласили Светлану на радио. Я не была уверена, когда вы сказали, что она придет. Думаю, некогда еще пандемия, и вы нашли время, пришли. Спасибо вам большое.
Спасибо за звонок.
Радость и свет в душе.
Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо большое. Если можно, можно эту песню, или это нельзя еще?
А мы уже не успеем.
А нельзя уже. Ну все.
Слушайте рассказы, вам понравятся. Если будет такая возможность. Слушайте рассказы на Ютубе.
Я не могу, я не зря, я считать не могу. Я тотально, я инвалид первой группы, я тотально.
Помоги вам, Господи, помоги
вам, Господи. Да, укрепи вас, Господи, спасибо за звонок, спасибо вам за отклик.
Спасибо вам, Сергей Николаевич, спасибо. Помню, я вам звонил недавно?
Помню, да, да, вы уже свой человек, я вас прекрасно помню.
Это не мой случай, чтобы мне вот читать это слепому, и там носители, это не тот случай. Я все это уже испытала, у меня ничего не получается. Все, спасибо, до свидания.
Храни Господи, да, храни Господи, благодарим вас. Мне кажется, вот один такой звонок, он способен вообще человека заставить работать. Да. Если кого-то это радует, если кому-то это помогает, то вообще, по-моему, крылья вырастают.
Воодушевляют просто. Очень мои подписчики меня. И они подчас такие откровенные вещи пишут, что диву даешься. Но я думаю, вы теперь тоже читаете комментарии.
Конечно.
Под своими рассказами.
Да, да.
Под замечательными вашими рассказами. Про курицу какой замечательный тоже рассказ.
Вы знаете, я когда послушал...
И Божья ловушка.
Свои и чужие рассказы в вашем исполнении, то я подумал, вот каков промысел Божий. Очевидно, вот эти ваши актерские способности, я сейчас не в том смысле, что вот как бы актер как сыграть что-то, а актерство как переживание материала. Вас все-таки научили, у вас были хорошие учителя, вас научили переживать материал. И вы вот действительно переживаете эти рассказы, вы действительно делаете маленькую жизнь, как сказал один из дозвонившихся. Вот мне кажется, какой-то промысел Божий был в том, чтобы вас научили этому, а потом это служило Богу.
Да.
Это потрясающе.
И вы знаете, я думаю, даже не зря я в авиационном техникуме училась.
Да.
Да, потому что меня на гитаре научил играть Леша Соколов, который учился тоже в этом техникуме. Он, правда, разбился, когда ему было 20 лет на машине, но он успел меня научить играть на гитаре.
Так интересно. А знаете, где Луи Армстронг научился на трубе играть?
Нет.
В тюрьме.
Вот.
Вот как бывает, да. Так что хорошо, что на авиационном. Это не самый плохой вариант. Вот у меня такой вопрос, он, наверное, уже последний будет, потому что время нашего эфира подходит к концу. Вы в одном из интервью как-то сказали, испытание славой – это очень непростое испытание. Вот как вы считаете, вы это испытание прошли? Были ли у вас проблемы с этим? Вы чувствовали, может быть, в какой-то момент жизни, что это уносит вас как-то? Было такое искушение?
Но мне кажется, что нет. Мне так кажется. Но мама мне иногда говорит: Света, ты не зазвездилась? Но мне кажется почему-то, что я более-менее как-то спокойна. Причем, когда я была актрисой, и меня узнавали, я всегда, кстати, стесняюсь, когда меня узнают. Вот, меня тогда узнавали намного реже. Когда я снималась в кино, и смотрели миллионы. 50 миллионов зрителей посмотрело «Меня зовут Арлекино». А сейчас меня знают больше, как ни странно. Это удивительно. Ну, не знаю, мне кажется, я прохожу это испытание все-таки.
А вам говорят там в магазине, это вы?
Вы знаете, я сегодня пришла в храм. Я была в маске, потому что это было условием захождения в храм. И меня тут же узнали, прямо на входе. Я думаю, ну как же так, я же в маске.
Маска, я тебя узнал, да. Хорошо, друзья, спасибо вам за ваши звонки. Светлана Вадимовна, спасибо огромное, что вы нашли время прийти к нам.
И вам спасибо, что вы меня пригласили. Да. А все началось с рассказа.
Да, видите, все с творчества
начинается. Божья ловушка.
Да, вначале было творчество. Спасибо вам. По-моему, у нас хорошая теплая беседа получилась. Надеюсь, не последний раз.
Дай Бог.
Да, дай Бог. И слушаем напоследок еще одну песню Светланы Вадимовны, которая называется
«Я желаю».
«Я желаю».
Желаю всем на свете, чтобы живы были дети, чтобы в каждом сердце милость поселилась, чтобы мир был в каждом доме, чтоб добро всегда нам помнить, и любовь, чтоб в наших жилах не остыла. Пожелания зеркальны, слова материальны, пожелания зеркальны, а слова материальны. Я желаю всем на свете улыбаться на рассвете и всегда идти с охотой на работу. За то, что путь нелегок, благодарными быть Богу, чтобы в скорби и печали не роптали. Пожелания зеркальны, а слова материальны. Пожелания зеркальны, слова материальны. Я желаю всем на свете оградить себя от сплетен, чтобы не было пустого даже слова. Чтобы родину как маму мы считали лучшей самой, и за друга в идеале умирали. Пожелания зеркальны, а слова материальны. Пожелания зеркальны,
в эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –